Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 14 марта, и вот некоторые темы ближайшего часа. Эксперты Гринписа, Всемирного фонда дикой природы допускают ухудшение ситуации на аварийных атомных электростанциях в Японии. В Британии вышла книга о сегодняшней жизни участников советского вторжения в Афганистан. В большинстве регионов России вчера прошли местные выборы. Их считают репетицией предстоящих декабрьских выборов в Госдуму. Потенциальные участники, прежде всего партии, оценивают свои шансы и глубину симпатии избирателей. Партия власти на всевозможных выборах в последние годы чаще других берет большинство голосов. Но оно, по словам независимых наблюдателей, не безусловное. Изменилось ли ваше отношение к партии «Единая Россия»? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Ну и примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8 800 222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, изменилось ли ваше отношение к партии «Единая Россия»? Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Японии сегодня произошел взрыв водорода на третьем реакторе атомной электростанции Фукусима-Даичи, поврежденный в результате сильнейшего землетрясения. По сообщению японского правительства, сам реактор не поврежден, а ранее подобный взрыв произошел в другой части электростанции. Официальный представитель Росатома Сергей Новиков в интервью «Радио Свобода» попытался дать ответ на главный вопрос, который сегодня беспокоит большинство людей не только в России. Возможно ли повторение чернобыльского сценария на Фукусиме? С Сергеем Новиковым беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Там природа взрыва была разгон реактора, саморазгон, когда ядерная реакция усиливалась. В данном случае реактор, все 11 реакторов атомной станции Фукусима-Дайчи, атомной станции Фукусима-Дайни не работают, но те 6 реакторов, которые были в работающем состоянии до землетрясения, они были остановлены в автоматическом режиме системами защиты, и ядерная реакция там была прекращена. Поэтому, когда сейчас говорят о взрыве, нужно четко понимать, что взрыв возник за пределами вот этого стального контейнмента, этой защитной оболочки реактора, в результате того, что начался перегрев, плавление циркония, которое сопровождается значительными выбросами, выделениями водорода. И вот этот водород, который выделился, он и взорвался.
Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, сейчас специалисты, которые занимаются атомной энергетикой, и в России, в том числе Росатом, должен ли извлечь какие-то уроки из того, что произошло в Японии, вероятно, изменить, может быть, конструкцию атомных электростанций, реакторов?
Значит, мы говорим, когда об этом энергоблоке на станции Фукусима, то мы говорим о кипящем энергоблоке одноконтурном американского производства, который проработал уже почти 40 лет. 26 марта ему бы исполнилось 40 лет со дня сдачи в эксплуатацию. То есть эти энергоблоки имели конструкцию еще вот до чернобыльского инцидента. Поэтому, когда мы говорим сейчас о современных энергоблоках, которые строятся в России или за рубежом, строятся ли нашими французскими коллегами, нашими или китайскими коллегами, то на этих энергоблоках уроки Чернобыля уже давно извлечены. Говорить о том, что вот после конкретно вот этого инцидента, когда было стечение экстремальных условия, да, сначала землетрясение, потом цунами. Землетрясение повлекло не только обесточение от штатных линий электропередач, но еще и цунами нарушило работу резервных энергомощностей. Там были разрушены водоводы, которые охлаждали дизель-генераторы, и дизель-генераторы, которые сначала включились, а потом после цунами вышли из строя. Даже в этих условиях эти реакторы, можно сказать, первого поколения, они устояли, они остались целы, а те энергоблоки, которые сегодня сооружаются, и которые уже сконструированы с учетом всех возможных негативных сценариев, а Чернобыль все-таки это более негативный сценарий, то уже можно смело говорить, что эти уроки извлечены.
Официальный представитель Росатома Сергей Новиков в интервью «Радио Свобода» отметил также недостаток информации, происходящем на атомных объектах в Японии. В этих условиях специалисты могут лишь строить предположения о возможном исходе события. У экологов есть прогнозные модели развития ситуации. О них в беседе с Арсланом Саидовым рассказал руководитель энергетической программы «Гринпис» в России Иван Блоков.
Знаете, я очень надеюсь, что катастрофического сценария все-таки не будет, но если произойдет крупная авария, то она будет несколько отличаться от чернобыльской аварии по типу выброса. И выброс будет по высоте значительно ниже, по времени значительно короче, но плотность заражения близлежащих территорий будет значительно выше. Если ветер усилится, то они могут разнесены, и вполне возможно, что серьезный след может достичь вплоть до Токио. Информации у нас недостаточно. Можно привести пример, какие могут быть потенциальные последствия. Для АЭС «Билибис» в Германии были сделаны расчеты, это АЭС аналогичной конструкции, при самой худшей катастрофе. При этом в 25-километровой зоне за 5 часов с момента начала аварии люди, находящиеся в помещении, получат дозу примерно 6000 миллизиверт. В том, что 1 миллизиверт – это годовая допустимая доза. Обычно считается, что из людей, получивших такую дозу, около 70% погибает в ближайшие дни и недели. Это результат моделирования.
Чем вы связываете недостаток информации? Японские власти сами не понимают, что там происходит, или они таким образом пытаются избежать паники?
Два элемента сразу. Во-первых, японские власти всегда были очень ограничены в информации. Я бы даже сказал, что не только японские власти, но и энергетические компании. Еще в 1994 году начались замалчивания и прямая фальсификация данных о наличии трещин в реакторах, о чем стало известно значительно позже и только благодаря деятельности общественных организаций. Кроме того, они реально и сами не до конца представляют ситуацию. Но я не могу себе представить, почему, скажем, компания ТЭПКО не публикует на своем сайте информацию об уровне загрязнения территории, которая у них есть одна движущаяся машина и один постоянный пост. Вот этой информации, цифровой информации там нет. Согласитесь, это очень странно.
Чем это может угрожать России и российским территориям?
Угроза для России и российских территорий не исключена, но она не очень серьезна, потому что те прогнозы, которые сейчас имеются, говорят о том, что все-таки высокого выброса, то есть выше 100 метров выброса, скорее всего, не будет, и поэтому серьезный перенос в сторону России невозможен. Какие-то радиоактивные элементы могут долететь до России, что-то к нам может попасть в случае, если будет авария. В первую очередь это Камчатка, Сахалин, Владивосток, ближайшие территории, но вероятность этого не очень велика, и по прогнозу ветров в ближайшие дни ветров в нашем направлении впрямую не должно быть.
Эксперт Greenpeace Иван Блоков в интервью «Радио Свобода» также добавил, что происходящее на японских атомных электростанциях после стихийного бедствия доказывает, вопрос не в том, будут ли происходить аварии на АЭС, вопрос в том, когда, где и почему очередная авария произойдет. Эксперт Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин заявил в интервью нашей радиокомпании, что за последние десятилетия атомная энергетика превратилась из очень-очень опасной в просто очень опасную. Но этого явно недостаточно, чтобы гарантировать радиационную безопасность жителям Японии после мощного землетрясения и цунами.
Основной ущерб не от землетрясения, а от цунами. И количество погибших, и для окружающей среды, это там, где прошло цунами. Поэтому, конечно, в основном ущерб это вот к северо-востоку от Токио, там, где высота цунами достигала 10 метров. Окружающей среде, но это механическое воздействие на окружающую среду. Каких-то заповедников или особо охраняемых территорий там нету. Ущерб, конечно, есть, но тут надо тоже понимать, что ущерб большой, количество погибших большое, но весь ущерб раз в 10 меньше, чем в аналогичных катастрофических землетрясениях, которые были раньше. То есть тут надо отдать должное японцам в том, как они у них, так сказать, организовано противодействие всему этому. Но надо понимать, что атомные станции, тем не менее, продемонстрировали свою уязвимость. Мы сейчас говорим в основном о атомных станциях, не о метро, не о поездах, не о каких-то других объектах инфраструктуры.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. Эксперты-экологи допускают ухудшение ситуации на аварийных АЭС в Японии после землетрясения и цунами. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:16. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Японии сегодня произошел взрыв водорода на третьем реакторе атомной электростанции Фукусима-Даичи, поврежденной в результате сильнейшего землетрясения. Ранее подобный взрыв произошел в другой части АЭС. В японской префектуре Мияги найдены тела почти 2000 погибших 11 марта в результате землетрясения, вызванного им цунами. Партия «Единая Россия», по последним данным, побеждает на состоявшихся в воскресенье выборах в законодательное собрание 12 российских регионов. Городской суд подмосковных Химок проведет сегодня предварительные слушания по делу о нападении на здание местной администрации летом прошлого года. Курсы валют: доллар 28 рублей 63 копейки, евро 39 рублей 53 копейки. Таковы новости. Thank you. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». В московском кафе «Март» культурологи, специалисты по Латинской Америке, танцоры и хореографы рассуждают о танго. Как танец, родившийся в публичном доме, стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО? Как танцуют танго русские и зачем танцу обучаются в больших городах Европы? Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В британском издательстве Profile Books опубликована книга бывшего посла Великобритании в Советском Союзе и России сэра Родрика Брэтвейта «Афганцы, русские в Афганистане. 79-89. Но это не только хорошо документированная история российского вторжения в Афганистан. Это также рассказы участников войны, с которыми автор книги встречался в России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Родрик Брэйтвейт был послом Великобритании в Москве с 1988 по 1992 год, то есть в период вывода советских войск из Афганистана и в момент крушения Советского Союза. После этого он был политическим советником премьер-министра Джона Мейджора, а затем главой Объединенного комитета по разведке. Само название книги «Афганцы» говорит о том, что это не просто история войны, но прежде всего рассказ о ее участниках, советских солдатах и офицерах, из которых свыше 15 тысяч не вернулись домой. Среди ветеранов этой 9-летней войны, с которыми встречался бывший британский дипломат и политик, а ныне писатель и историк, российские политики, журналисты, советники правительства, солдаты, офицеры, генералы, врачи, медсестры, инженеры и строители. Многие из них до сих пор убеждены, что Советский Союз вторгся в Афганистан с благими намерениями. Мы, говорят они, провели земельную реформу, накормили голодных, освободили женщин от засилья шариата, предоставили всем бесплатное образование, строили электростанции и заводы. В памяти других ветеранов сохранились лишь ужасы войны, кровь, нечеловеческая жестокость с обеих сторон, чувство страха и одиночества, которые они испытывали на горных блокпостах и заставах. Горечью проникнуты их рассказы о враждебности, с которой ветеранов-афганцев нередко встречали по возвращении домой. Именно эта враждебность, а также память о поражении и бессмысленных потерях подталкивали их к криминалу. В интервью «Радио Свобода» Родрик Брэтвейт отмечает, что советская война в Афганистане мало отличалась от любой другой войны, а ее участники очень похожи на солдат других армий.
Молодые люди, парни воюют, они видят ужасы, они делают ужасы. На всякой войне бывает то же самое. Солдат солдатом везде. И я разговаривал с этими людьми, я, конечно, только с теми разговаривал, которые хотели говорить. И после любой войны есть очень много ветеранов, которые не хотят об этом больше говорить. Даже своей семье не говорят, как это было. Даже после Второй мировой войны. После каждой войны есть большая психологическая травма у солдат, так что они неохотно, очень много из них неохотно говорят. А те, конечно, по определению, те, с которыми я говорил, они хотели об этом разговаривать. Спустя 20 лет, конечно, им легче, это во-первых. А во-вторых, чтобы люди интересовались им, это, конечно, тоже лестно для них, потому что было довольно трудно после этой войны, когда они возвращались домой, и никто не хотел об этом говорить, и их очень критиковали, солдат бедных. Так что я тоже хотел передавать и этот момент.
Одна из частей вашей книги называется «The Long Goodbye». Как вы полагаете, почему вот это вот прощание с Афганистаном у Советского Союза затянулось на почти 10 лет?
Ну, во-первых, они мало что планировали заранее. Это было все импровизировано. Во-вторых, они не думали, что они будут воевать. Они думали, что они будут восстанавливать порядок, что они будут обучать афганскую армию и полицию. А вдруг оказалось, что они все-таки воюют, они этого не ожидали. Первая дискуссия в Политбюро о том, как уйти оттуда, случилась спустя один только месяц после вторжения.
В чем же специфика советской войны или советского вторжения в Афганистан, если вы сравниваете с этими другими войнами?
Я сравниваю, чтобы показать, что никакой специфики не было. Это была нормальная интервенция. Когда есть вторжение в страну, где есть гражданская война, совсем другой цивилизации и так далее, и ты хочешь приносить, ну, например, демократию или социализм, и так далее, эти не хотят этого. И не любят иностранцев, и воюют против них. Это было то же самое в Вьетнаме, в Китае, в Афганистане тогда, в Афганистане сейчас.
Вы заканчиваете книгу такими словами: возвращаясь домой, воевавших солдат обуревают ужасные видения того, что они совершали.
Дело в том, что солдаты на войне видят ужасы, совершают ужасы, потому что это и есть природа войны. Это имеет большой психологический эффект на их, который продолжается годами, десятилетиями.
Говорил автор книги «Афганцы. Русские в Афганистане» Родрик Брэтвейт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Госсекретарь США Хиллари Клинтон встретится сегодня в Париже с лидерами ливийских повстанцев, ведущих борьбу против режима Муаммара Каддафи. Силы, противостоящие Каддафи, призывают Запад создать над Ливией зону, свободную от полетов. Тем временем массовые протесты в арабских странах заставляют духовных лидеров мусульман размышлять над тем, насколько совместимы ислам и демократия. Это важнейший вопрос для будущего целого региона. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
В последнее время духовные лидеры мусульман на Ближнем Востоке и в Северной Африке обсуждают, стоит ли им поддерживать народные восстания, вспыхнувшие в Тунисе, Египте, Ливии и других странах. Одну сторону в споре представляют поддерживаемые властями сторонники первостепенной роли религии в обществе, например, консервативные религиозные деятели Саудовской Аравии. Они осуждают антиправительственные протесты и называют их неисламскими. По другую сторону – мусульманские духовные лидеры, призывающие начать реформы, но по-разному оценивающие происходящее. Одни считают, что реформы возможны только при соблюдении норм ислама, другие выступают за секуляризм. Влияние всех этих духовных лидеров и наставников на общественное мнение в мусульманском мире велико. Миллионы жителей арабских стран следят за их выступлениями и читают их публикации. 6 марта Совет духовных лидеров Саудовской Аравии распространил заявление, в котором тактика участников акций протеста в странах Ближнего Востока и Северной Африки названа подстрекательской и, цитата, «противоречащей тому, что велел всемогущий Аллах». В то же время либеральный египетский исламский ученый Гамаль Аль-Банна, младший брат основателя религиозно-политической организации «Братья-мусульмане» Хасана Аль-Банна, объясняет, что не существует большой разницы между демократическими ценностями и исламом.
Протесты и демонстрации являются одним из важнейших способов сохранения достоинства и общественной морали. Выходя на демонстрации, люди стремятся восстановить свои нарушенные права или призывают выполнять свои законные требования.
Некоторые приверженцы реформ в качестве возможного примера страны, где ислам и демократия не вступают в противоречие, называют Турцию, где у власти находится Исламская партия справедливости и развития. Во время визита в Турцию один из политических лидеров Туниса Рашид Гануччи, который вернулся на родину недавно после свержения президента страны Бена Али, сказал, что турецкая партия справедливости и развития примирила ислам с современностью. Создать похожую партию в Египте ныне пытается и организация «Братья-мусульмане». Катарский политолог Шади Хамид говорит, что разногласия духовных лидеров мусульман, как правило, не столь связаны с религией, сколь имеют политическую окраску. Хамид обратил внимание, что многие духовные наставники мусульман ассоциируются с тем или иным политическим движением, а кроме того имеют миллионы последователей. Через неделю после отставки президента Египта Хосни Мубарака известный духовный наставник мусульманского мира Юсуф Аль-Кардави выступал перед тысячами верующих на центральной площади Каира. В его первом за последние 50 лет обращении к египтянам он убеждал их сохранить свою вновь обретенную свободу. Политолог Шади Хамид считает, что выдающееся положение Аль-Кардави свидетельствует о том, что новое поколение в арабском мире стремится к отделению религии и государства.
За это выступают даже организации «Братья-мусульмане». Хочу внести ясность. Отделение мечети от государства не то же, что отделение религии от политики. Согласно множеству опросов общественного мнения, большинство мусульман выступают за то, чтобы религия играла значительную роль в государственной политике.
Муктадир Хан из Университета Делавера, специализирующийся на исследованиях ислама, предполагает, что в арабских странах возникнут демократические мусульманские движения, по примеру того, как это случилось в Европе, где появились христианские демократы. Он считает, что такие движения могут принять классические положения демократии, но при этом не перенимать антиисламскую риторику и не выступать против законов шариата. Если это произойдет, члены духовной иерархии будут главными проигравшими.
Саудовская Аравия превращается в аутсайдера этого региона, в то время как демократия, свобода и равенство становятся нормой в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В последние 3 месяца я неустанно пишу о том, что в случае, если Египет станет демократическим государством, демократия станет нормой во всем арабском мире, а каждая оставшаяся недемократическая страна этого региона превратится в изгоя. Это то, чего опасаются духовные лидеры Саудовской Аравии.
Влияние радикального исламизма при этом нельзя недооценивать. Катарский политолог Шади Хамид говорит, что протесты в арабских странах уменьшают влияние Аль-Каиды, так как общество начинает понимать, что перемен можно достичь мирным путем, не прибегая к насилию. Однако, по его словам, если арабские страны охватит хаос и беспорядки, это может привлечь туда радикальные движения, например, Аль-Каиду. Вот что говорит религиевед Муктадир Хан из Университета Делавера.
Демократия в странах Ближнего Востока и Северной Африки может снизить влияние таких радикальных движений, как Аль-Каида. Как только люди почувствуют, что они могут свободно распоряжаться своей судьбой, радикализм в регионе уступит. Демократия будет действовать как противоядие экстремизму и терроризму.
Сказал Муктадир Хан, религиевед из Университета Делавера. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Роли и место женщин во власти, бизнесе, правозащитной деятельности. Лицо российской благотворительности после скандального вмешательства Владимира Путина в ритуал сбора пожертвований. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени программа «Третий сектор» на Радио Свобода. Далее в программе «Время свободы». В большинстве регионов России вчера прошли местные выборы, которые пока называют репетицией предстоящих декабрьских выборов в Госдуму. Изменилось ли ваше отношение к «Единой России»? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями номер 8-903-743-2801, ну и звоните через 5 минут на телефон 8-800-222-12. Изменилось ли ваше отношение к партии «Единая Россия»? Сейчас в Москве 9:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии сегодня произошел взрыв водорода на 3-м реакторе атомной электростанции Фукусима-Даичи, поврежденной в результате сильнейшего землетрясения. По сообщению японского правительства, сам реактор не пострадал. Ранее подобный взрыв произошел в другой части АЭС. Японские власти заявляют, что общее число жертв сильнейшего землетрясения и последовавшего за ним цунами может достигнуть 10 тысяч. На севере и востоке страны огромное разрушение. Последняя группа российских туристов, 18 человек, возвращается сегодня в Москву из Японии, пострадавшая от стихийного бедствия. В воскресенье в Москву вернулись 36 россиян. Партия «Единая Россия» побеждает на состоявшихся в воскресенье выборах в законодательное собрание 12 российских регионов. Всего в единый день голосования 13 марта выборы разного уровня проходили в 74 регионах России. Оппозиция и независимые наблюдатели сообщили о многочисленных нарушениях в ходе выборов. Городской суд подмосковных Химок проведет сегодня предварительное слушание по делу о нападении на здание местной администрации летом прошлого года. На скамье подсудимых двое активистов движения «Антифа». В Ингушетии за дисциплинарный проступок уволен заместитель главы Верховного суда республики Магомед Даурбеков, сообщает сегодня газета «Коммерсант». По ее данным, такое решение приняла квалификационная коллегия судей Ингушетии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон встретится сегодня в Париже с лидерами ливийских повстанцев, ведущих борьбу против режима Муаммара Каддафи. Силы, противостоящие Каддафи, призывают Запад создать над Ливией зону, свободную от полетов. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 5, облачно, без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 4, переменная облачность, тоже без осадков. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 13 марта в России был единый день голосования. Состоялись более 3000 выборов местного уровня в большинстве регионов России. А в 12 регионах прошли выборы в законодательные собрания. Именно их эксперты и лидеры партии считают репетицией предстоящих в декабре выборов в Госдуму. Везде «Единая Россия» лидирует. Особенно внушительный результат партия власти по предварительным подсчетам получает на Чукотке – около 70% голосов. В Дагестане у «Единороссов» более 60%. В других 10 регионах, где также проходили выборы в региональные парламенты, эта партия получает более 40%. ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» меняются вторым, третьим и четвертым местами, далеко перешагнув 7-процентный барьер, а значит, тоже будут представлены в 12 региональных парламентах. Петербургский политический эксперт Владимир Гельман даже относительно высокую явку на избирательные участки не склонен рассматривать как рост популярности демократических процедур среди россиян. С политологом Владимиром Гельманом беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Это не выборы, это голосование, которое проводится с целью, ну, такого поддержания статус-кво и, соответственно, поддержания статуса «Единой России» как партии, которая обладает большинством мест в региональных законодательных собраниях.
Была на этот раз более высокая явка избирателей, чем в предыдущие выборы. Чем это можно объяснить? Как вы думаете?
Скорее всего, тем, что была проведена такая планомерная мобилизация избирателей, во-первых, тех, кто просто является зависимым от администрации и вынужден выполнять все ее распоряжения, а во-вторых, в России достаточно людей, которые готовы отдать свой голос за соответствующее вознаграждение. Поэтому, с моей точки зрения, как раз повышенная явка – это такой, как бы, плохой сигнал с точки зрения качество голосования.
Можно ли эту избирательную кампанию назвать жесткой? Было ли реальное столкновение между представителями политических партий?
Ну, в отдельных местах, конечно, были такие местные разбирательства, но в целом проблема не в том, что кампания там велась какими-то недозволенными методами, а в том, что на этот рынок чрезвычайно высокие входные барьеры, и, собственно, там создать какую-то новую партию в России невозможно, да и те партии, которые зарегистрированы, сталкивались с сильным противодействием на стадии выдвижения кандидатов и на стадии ведения кампании. Так что я бы сказал, что ничего удивительного в этом нету, и результат этого голосования вполне закономерный.
Вы согласны с тем, что это была генеральная репетиция перед думскими выборами? Проба сил, разминка? Если да, то каким выводом можно прийти?
Скорее всего, она будет вестись действительно сходными методами и ориентирована на то, чтобы «Единая Россия» имела в следующем созыве Государственной Думы, ну, если не сопоставимое с нынешним большинство, сейчас у «Единой России» более 2/3 депутатского корпуса, но уж точно устойчивое большинство депутатов, и точно так же, я думаю, что все другие партии будут находиться на такой глубокой периферии процесса голосования. Ждать какой-то открытой и честной борьбы в ходе думской кампании нам, конечно же, не приходится.
Как вы думаете, насколько важно «Единой России» было показать сейчас свою победу?
Я бы сказал, прежде всего, они доказали российскому политическому классу и российскому руководству, потому что не секрет, в
Кремле, в администрации президента, в общем, были очень недовольны тем, что в Единую Россию было вложено колоссальное количество усилий и ресурсов, а результаты ее деятельности оставляли желать лучшего, и, конечно, была проведена довольно интенсивная мобилизация всех возможностей для того, чтобы продемонстрировать, во-первых, высокий результат партии власти, а во-вторых, тщетность всяких надежд оппозиции на то, что она может конкурировать. Я думаю, что по большей части этой цели властям добиться удалось.
В эфире «Радио Свобода» был политический эксперт Владимир Гельман. «Единая Россия» лидирует во всех 12 регионах, где накануне прошли выборы в местные парламенты. Но лидерство «Единой России» не безусловно, так считают эксперты, и поэтому мы сегодня спрашиваем, изменилось ли ваше отношение к партии «Единая Россия». В студии уже включен телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. А пока несколько ответов, пришедших нам текстом. Сообщениями. Мое отношение к правящим кругам России формировали такие события, как развал Советского Союза, гибель советской промышленности, гибель миллионов людей. Принципиально положение в стране не изменилось, поэтому и партию «Единая Россия» причисляю к тем кругам, которые виновны в трагедии нашей страны. Николай Борода пишет нам. Разве можно считать народной партию «Единая Россия», если она пользуется Россией как дойной коровой, пишет нам слушатель по фамилии Лукьянов. Мое отношение к бандитам не изменилось, пишет Геннадий. Отношение к «Единой России» не изменилось. Это в значительной мере партия бюрократии. К сожалению, другие партии, в том числе и особенно незарегистрированные, вызывают еще меньше симпатии. Отвечает Валентин из Москвы на наш вопрос. Изменилось ли ваше отношение к партии «Единая Россия»? Ну, теперь пообщаемся с нашими слушателями, кто позвонил нам по телефону 8 800 222 12. Вячеслав из Москвы. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте. Мое отношение к партии «Единая Россия» не изменилось. Я ее как считал антинародной, так и считаю. Ее победа в настоящее время является результатом фальсификации самых бесстыжих и неприкрытых. А программа ее действий отражена Аленом Даллесом в 1945 году. И «Единая Россия» по всем пунктам ее придерживается. Вы просто сравните, как они проводят политику в отношении армии, народонаселения, культивации низменных инстинктов по всем совершенно доступным средствам массовой информации. Ну и многое другое. Я вот прочитал в интернете выступление Даллеса и убедился в этом. Кому интересно, наберите в интернете «Ален Даллес. Выступление».
Спасибо, Вячеслав из Москвы. Ну, раз уж пошла речь об интернете, скажу, что на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня» вы тоже можете оставить свой ответ на вопрос, изменилось ли ваше отношение к партии «Единая Россия». Пока послушаем, что нам скажет Владимир из Ростовской области. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Наше, конкретно мое отношение к партии «Единая Россия» изменилось окончательно. В окончательной редакции, как говорится. Эта партия – продукт жизнедеятельности КПСС. Ее лидер, претендующий на роль лидера нации, унтерфюрер, все больше погружает страну в болото лжи и насилия, коррупции и произвола. Очень печально, что западные высокопоставленные эмиссары не хотят, я подчеркиваю, не хотят, они знают, но не хотят признавать создавшееся реальное положение. А это положение – ожидание.
Владимир, спасибо большое. Владимир из Ростовской области назвал «Единую Россию» продуктом жизнедеятельности КПСС. Ну, если вдуматься в значение фразы «продукт жизнедеятельности», то можно такого себе напредставлять. Но так наши слушатели отвечают на вопрос, изменилось ли ваше отношение к партии «Единая Россия». Александр Николаевич из Москвы отвечает на этот же вопрос. Александр, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. В общем, надо сказать, начинает меняться, потому что особых надежд на эту партию у меня не было никогда. Но так как наша Россия устроена особым образом, как бы оппозиции у нас в правящей системе никогда не было. Народ у нас социально пассивен и, вообще говоря, больше любит водку, чем, в общем-то говоря, истину и правду. Поэтому мне всегда казалось, что внутри партии найдутся все-таки какие-то здоровые силы, ну так же, как, например, КПСС, там, у нас же все реформы сверху делаются, найдутся люди, которые не будут связывать свое будущее с уводом наворованных капиталов и активов за границу и уездом туда. А, в общем-то говоря, настроив себе всяких тут дворцов, захватив там все эти активы, в общем, начнут обустраивать страну и захотят в ней оставаться и жить. То есть вот эта здоровая часть всегда где-то сверху там где-то должна была быть. Но вот что-то я ее никак не вижу, и поэтому мои уже ощущение того, что Россия, повисшая вот на этой тонкой ниточке высоких цен на нефть и, вообще говоря, энергоресурсов, она мгновенно сваливается в страны-изгои и будет, так сказать, маргинальной страной типа Сомали. Вот и пока я не вижу вот выхода из этой ситуации, ну а вот поэтому мое отношение к партии уже окончательно изменилось. Нет там даже и здоровых сил. Спасибо.
Спасибо. Александр Николаевич из Москвы отвечал на вопрос, изменилось ли ваше отношение к партии «Единая Россия». С этим вопросом мы сегодня обращались к нашим слушателям. У кого есть ответ, который мы еще не успели выслушать, зайдите на сайт свободанews.ру, там дискуссия продолжится до полудня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Европарламент поддержал введение специального налога на определенные финансовые операции. Таким образом, европейские власти пытаются повлиять на банкиров, особенно на их доходы и риски. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в январе-феврале увеличились на 77% к уровню первых двух месяцев прошлого года и составили примерно 293,5 тысячи машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. При этом рост продаж в феврале в годовом исчислении составил 80%. Объем внешней торговли России в январе увеличился почти на 20% к уровню января прошлого года и составил около 45 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт вырос примерно на 10%, до 30,5 миллиардов долларов, а импорт почти на 50%, превысив 14 миллиардов долларов. Таким образом, годовой прирост импорта в Россию в январе почти в 5 раз превысил рост российского экспорта. Пошлина на экспорт нефти из России в апреле составит от 424 до 426 долларов за тонну. Это примерно на 60 долларов больше ставки, действующей в марте, или 54% от средней экспортной цены российской нефти за период с 15 февраля по 9 марта. По данным Министерства финансов, она составила примерно 108 долларов за баррель или 790 долларов за тонну. Инфляция в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в январе составила 0,2%, как и в декабре, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. В годовом исчислении, то есть к уровню января прошлого года, потребительские цены в этих странах выросли в среднем на 2,1%, в России, для сравнения, на 9,6%. Европейский парламент одобрил резолюцию в поддержку идеи введения в странах Европейского Союза специального налога на отдельные виды финансовых операций. Его возможная ставка 0,05% от суммы сделки. Речь идет в первую очередь о купле-продаже банками и другими финансовыми компаниями производных финансовых инструментов. Однако полный перечень налогооблагаемых операций пока не определен. Ввести такой налог в мировой практике предложили на сайте саммите «Большой двадцатки» летом прошлого года Германия и Франция, но сразу несколько стран, в том числе США и Канада, выступили против. В резолюции Европарламента, принятой 8 марта, отмечается, что в качестве первого шага такой налог следует ввести в Европе на региональном уровне.
Новости экономики представил Сергей Семинский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:46. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Последняя группа российских туристов, 18 человек, возвращаются сегодня в Москву из Японии, пострадавшие от стихийного бедствия. Партия «Единая Россия», по последним данным, побеждает на состоявшихся в воскресенье выборах в законодательное собрание 12 российских регионов. Городской суд подмосковных Химок проведет сегодня предварительное слушание по делу о нападении на здание местной администрации летом прошлого года. В Москве умер известный телеведущий и искусствовед Виталий Вульф. Таковы новости.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ну, вот последняя информация из Японии говорит нам о том, что сегодня утром произошел взрыв водорода уже на третьем реакторе атомной электростанции Фукусима-Даичи, поврежденный в результате сильнейшего землетрясения. По сообщению властей, сам реактор не поврежденный, и ранее подобный взрыв произошел в другой части этой же атомной электростанции. Но эта тема, взрыв на АЭС и последствия цунами, вызванного землетрясением в Японии, стала сегодня главной в газетах, это мы уже установили час назад, когда впервые в этой студии встретились сегодня с Анастасией Кириленко. Сейчас она снова в студии. Настя, доброе утро еще раз.
Еще раз здравствуйте. Действительно, вопрос, станет ли Фукусима вторым Чернобылем, волнует практически все газеты сегодня. Так, например, для «Московского комсомольца» комментарий дал эколог Алексей Яблоков. Он говорит, Чернобыль и Фукусима – это разные инциденты. Хотя бы потому, что они отличаются по типу. Как известно, в Чернобыле основная проблема была в том, что радиация распространилась после пожара на много километров, а в Японии такого нет. Хотя, с другой стороны, японская атомная энергетика очень закрытая. Алексей Яблоков отмечает даже, что лет 15 назад ряд японских руководителей АЭС сделали себе харакири, так как стало известно, что они скрывали утечку радиоактивных веществ в атмосферу. Но вот «Московский комсомолец» на первой странице поместил картинку, как японских граждан проверяют дозиметром. Также японцы в интервью упоминают, что у многих этот прибор дома есть, и они себя проверяют и выясняют, что пока все в порядке.
Это, я так полагаю, что сегодня практически каждая газета уделила какое-то внимание теме Японии, назовем это так, катастрофического землетрясения и цунами. Есть ли какие-то, может быть, эксклюзивные или новые комментарии, касающиеся возможных дальнейших последствий этих бедствий? О чем еще пишут сегодняшние газеты?
В основном комментарии все-таки успокаивающие. Вот, например, еще один специалист, замдиректора Института естественных монополий Булат Нигматуллин, говорит в интервью «Ведомостям», что изотопы, которые используются, которые утекли в результате взрыва на Фукусиме, они живут от минуты до недели. То есть нельзя сравнивать эту ситуацию, конечно, с Чернобылем, где изотопы живут несколько десятков лет. И по мнению другого эксперта, профессора Высшей школы экономики, Япония даже со временем восстановится и восстановит свой экономический рост. И более того, это может послужить толчком, как это уже было после Второй мировой войны, потому что многие правительства теперь предлагают свою помощь, деньги, не только японское правительство, но и в мире, конечно, очень большая реакция. Газета «Коммерсант» с удовлетворением отмечает, что президент Медведев отреагировал на землетрясение в Японии даже раньше, чем президент США Барак Обама, и даже раньше, чем США предложил свою помощь Японии. Вот эта помощь была принята, и вчера спасатели вылетели самолетом МЧС в Японию. Также Россия обещает поставить сжиженный газ и оказать другую помощь. В Сбербанке открыт счет для пожертвований. Правда, реквизиты счета оказались неправильными, пообещали сегодня все исправить. И интересный комментарий в «Новой газете». Ученый-сейсмолог Виктор Боков говорит, что землетрясение удалось предсказать за двое суток. Я напомню, что, в принципе, это землетрясение считалось внезапным, его не смогли предвидеть японские ученые, и поэтому последствия оказались такими катастрофическими. Так вот, Виктор Боков говорит, мы спрогнозировали землетрясение за двое суток до его начала. Правда, предсказали магнитуду в 5-6 баллов вместо 8-8, чтобы не поднимать панику. Прогноз был выложен на сайте кафедры метеопрогнозов Российского государственного гидрометеорологического университета. Правда, этот прогноз был на русском и на английском, а вот с японскими учеными связи не было, поэтому позвонить им и предупредить не смогли.
Но зато теперь известен адрес, по которому можно смотреть, вероятно, довольно точные прогнозы. Анастасия Кириленко сегодня читает российские газеты, которые преимущественно пишут о последствиях землетрясения, цунами и проблемах на АЭС в Японии. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В это воскресенье, 13 марта, в России прошел единый день голосования. В преддверии этого дня, точнее, впоследствии этого дня, в рубрике «Общественное мнение» прозвучит рассказ социолога Алексея Гражданкина о том, как относятся россияне к самому институту выборов и о том, каковы на данный момент электоральные предпочтения граждан. Рубрику ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Минувшей осенью, сразу после единого дня голосования, аналитический центр Юрия Левады спросил у россиян, были ли честными эти выборы. 45% опрошенных ответили утвердительно, 34% полагают, что выборы были нечестными. У 22% граждан нет ответа на этот вопрос. Как отмечает заместитель директора центра Алексей Гражданкин, к институту выборов большинство россиян относятся скептически.
С одной стороны, если сценарий выборов, люди как бы не готовы от него отказаться, не считают его важным для себя. И, в принципе, относятся к этим выборам как к некоторому акту доброй воли власти, позволяющей им даже не поучаствовать в жизни страны, но поприсутствовать при принятии некоторых важнейших государственных решений, при подтверждении полномочий первых лиц государства, политической элиты страны. Другая сторона, они довольно скептически относятся к своим реальным возможностям оказать какое-то влияние на тот выбор, который происходит. Такой пример. Да? Мы задаем вопрос иногда о том, кто, значит, станет президентом России после предстоящих президентских выборов. Вот последний замер, который мы делали в январе этого года. Только 27% считают, что это будет тот, кого выберут российские избиратели. А большинство, более 50%, считают, что президентом станет тот, кого выберут между собой Путин и Медведев. Относительное большинство, где-то 2-1, все-таки считают, что выборы некоторого рода политический театр, при котором они просто наблюдают, как власть сама себя переутверждает. Примерно в таком же соотношении, 2-1, или точнее там скорее 50%, 30%, люди считают, что на выборах в Государственную Думу будет происходить лишь имитация борьбы, распределение в Думе будет определено по решению властей. Обратное мнение, что на выборах будет происходить реальная борьба между партиями, об этом верят всего 32%. Опять-таки, 48% считают, что выборы в Государственную Думу будут грязными и будут использоваться различного рода политические технологии, клевета, махинации с избирательными бюллетенями. И только 30% считают, что выборы будут честными и законными.
Проводили ли вы какие-то специальные исследования к единому дню голосования?
Нет, мы не делали специальных опросов к этому дню, но мы видим, какой тренд происходит. В январе мы отмечали то, что в электоральных симпатиях «Единая Россия» несколько просела по сравнению с тем, что она имела осенью прошлого года. Тогда за «Единую Россию» готова была дать голоса на 61% людей, которые собирались прийти на выборы. В январе количество этих людей уменьшилось до 56%. Тогда же в средствах массовой информации началась предвыборная кампания. И уже в феврале мы зафиксировали, что рейтинги партии власти вернулись тем, что были осенью, в октябре 2010 года.
Помимо «Единой России», каковы электоральные предпочтения россиян?
Наиболее весомые оппозиционные партии по-прежнему является КПРФ. По нашим последним замерам за нее проголосовали бы 16%. На следующей позиции ЛДПР 11%. «Справедливая Россия» набирает всего лишь 4% голосов избирателей, намеренных принять участие в выборах.
Многие ли россияне заявляют о своей готовности участвовать в выборах на данный момент?
Мы проводили исследования, касающиеся намерения голосовать на предстоящих в декабре выборах в Государственную Думу России. Так вот, в феврале месяце 47% избирателей выразили свою готовность прийти на выборы и проголосовать на них. Но нас, собственно говоря, не должны эти цифры особенно смущать, потому что количество людей, собирающихся прийти на выборы, растет по мере приближения даты этих выборов. И в 2007 году, то есть 4 года назад, в прошлом президентском цикле, те же 47% избирателей собирались прийти голосовать на декабрьские выборы. Ко дню голосования число этих людей увеличилось до тех же показателей, которые зафиксировал цикл.
Каково отношение граждан к проблеме выборности глав регионов и городов? Как люди полагают, они должны избираться или назначаться?
В большинстве случаев люди выступают за выборность и глав регионов, и глав городов. Опять-таки, примерно в тех же пропорциях, 50% за выборность и порядка 20-30% считают, что лучше не является назначение глав регионов.
Социолог Алексей Гражданкин в рубрике «Общественное мнение». Подавляющее большинство россиян, 71% против 17%, выступают за то, чтобы вернуть в избирательные бюллетени графу «против всех».
Рубрику «Общественное мнение» в эфире «Радио Свобода» представила Вероника Баде. Закончилась информационная программа «Время свободы», утренний выпуск. В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Анастасия Кириленко, продюсер Екатерина Высоцкая. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода», «Свобода в полдень», начнется в 12 часов по московскому времени, так что я с вами еще встречусь в эфире. Ну а далее, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода», «Время джаза» с Дмитрием Савицким. «Джаз на берегах Сены» – такова тема «Времени джаза» в 10 часов 7 минут. Ну, а я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас идет процесс объединения граждан.
Он не должен обвинять всю мусульманскую общину и видеть в ней виновника.
Только в Ливии у ее границ развивается гуманитарный кризис.
Экологи Краснодарского края уже не впервые говорят о ситуации как о катастрофической.
Сотрудники спецназа, которые выступали в суде в качестве потерпевших, неожиданно сказали, что впервые видят Бреуса и Гапонова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».